Позднейшая редакция. Глава первая. Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель? И заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок! Как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости с наугольниками и бойницами шли, извиваясь на тысячу слишком верст горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами в виде отвесных стен, известковато-глинистого свойства, исчерченных проточинами и рытвинами, то миловидно круглившимися зелеными выпуклинами, покрытыми как мерлушками молодым кустарником, подымавшимся от срубленных деревьев, то, наконец, темными гущами леса, каким-то чудом еще уцелевшими от топора. Река, то верная своим берегам, давала вместе с ними колено и повороты, то отлучалась прочь в луга, затем, чтобы, извившись там, в несколько извивов блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. В одном месте крутой бок возвышений убирался гуще в зеленые кудри дерев. Искусственным насаждением, благодаря неровности гористого оврага, север и юг растительного царства собирались сюда вместе. Дуб, ель, лесная груша, клен, вишняк и терновник, челига и рябина, опутанные хмелем, то помогая друг другу в росте, то заглушая друг друга, карабкались по всей горе от низу до самого верху. Вверху же, у самого ее темени, примешивались к их зеленым верхушкам красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, верхняя надстройка господского дома с резным балконом и большим полукруглым окном. И над всем этим собранием дерев и крыш возносилась свыше всего своими пятью позлощенными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты, утвержденные золотыми прорезными же цепями, так что издали, казалось, висела на воздухе ничем не поддержанная, сверкавшая горячими червонцами, золото. И все это в опрокинутом виде, верхушками, крышками, крестами вниз, миловидно отражалось в реке, где безобразно туплистые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви, и листья, точно как рассматривали это чудное изображение, где только не мешала их склизкая бодяга с плавучей яркой зеленью желтых кувшинчиков. Вид был очень хорош, но вид сверху вниз с надстройки дома на отдаление был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумления у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса. За лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески, и вновь леса, уже синевшие, как моря или туман, далеко разливавшиеся. И вновь пески, еще бледней, но все желтевшие. На отдаленном небосклоне, Лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизною даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их у подошв местами мелькали как бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе и после какого-нибудь двухчасового созерцания, ничего другого не мог выговорить, как только: «Господи, как здесь просторно!» Кто ж был жилец и владетель этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, где в рассыпку дубы встречали приветливо въезжавшего гостя, расставляя широко распростертые ветви, как дружеские объятия, и провожая его к лицу того самого дома, которого верхушку увидели мы сзади, и который стоял теперь весь на лицо, имея по одну сторону ряд изб, выказывавших коньки и резные гребни, а по другую — церковь, блиставшую золотом крестов и золотыми прорезными узорами висевших в воздухе цепей. Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? Помещику Тремолоханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому 33-летнему счастливцу и притом еще и неженатому человеку. Кто ж он? Что ж он? Каких качеств, каких свойств человек? У соседей читательницы, у соседей следует расспросить. Сосед, принадлежавший к фамилии ловких, уже нынче вовсе исчезающих отставных штаб-офицеров Брандеров, изъяснялся о нем выражением «естественнейшая скотина». Генерал, проживавший в 10 верстах, говорил: «Молодой человек, не глупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня не без связи в Петербурге, даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник давал такой оборот ответу: «Да ведь чинишка на нем дрянь, а вот я завтра же к нему за недоимкой». Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Стало быть, мнение о нем было неблагоприятное. Беспристрастно же сказать, он не был дурной человек, он просто коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот, на выдержку, день из его жизни, совершенно похожий на все другие, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер и как его жизнь соответствовала окружавшим его красотам. Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго сидел на своей кровати, протирая глаза, и так как глаза на беду были маленькие, то протирание их производилось необыкновенно долго, и во все это время стоял у дверей человек, Михайло, с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час-другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил. Барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную за тем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочные золы бессовестно. И 2 часа просиживал он за чаем. Этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий день следующая сцена. Прежде всего ревел Григорий, дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне почти в сих выражениях. «Душонка-то возмутительная, ничтожность эткая, тебе б гнусно и молчать!» «А не хочешь ли вот этого?» — выкрикивала ничтожность или Перфильевна, показывая кукиш. Баба жесткая в поступках, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всяких сластей, бывших у нее под замком. «Ведь ты с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная!» — ревел Григорий. «Да и приказчик вор такой же, как и ты. Думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он все слышит. Где барин? Да вот он сидит у окна, он все видит». И точно, барин сидел у окна и все видел. К довершению Содома кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери за трещину, визжал борзой кобель, присев задом к земле по поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише. За 2 часа до обеда уходил он к себе в кабинет, затем, чтобы заняться серьезно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философской, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность. Словом, все так и в том виде, как любит задавать себе современный человек. Впрочем, колоссальное предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием. Изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону, бралась на место того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда от того стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Затем следовала трубка с кофеем, игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом до самого ужина, право и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. И этак проводил время один-одинешенек в целом мире, молодой, 32-летний человек, сиденьем, в халате и без галстука. Ему не гулялось, не ходилось. Не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже растворять окна за тем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина. Из этого может читатель видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были увольни, лежебоки, байбаки, и которых теперь, право, не знаю, как назвать. Родятся ли уже такие характеры, или потом образуются, как порождение печальных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека? Вместо ответа на это лучше рассказать историю его воспитания и детства. Казалось, все клонилось к тому, чтобы вышло из него что-то путное. 12-летний мальчик, остроумный, полузадумчивого свойства, полуболезненный, Попал он в учебное заведение, которого начальником на ту пору был человек необыкновенный, идол юношей, диво воспитателей, несравненный Александр Петрович. Одарен был чутьем слышать природу человека. Как знал он свойства русского человека, как знал он детей, как умел двигать. Не было шалуна, который, сделавши шалость, не пришел бы к нему сам и не повинился во всем. Этого мало. Он получал строгий выговор, но уходил от него, не повесивши нос, но подняв его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее «Вперед! Поднимайся скорее на ноги, несмотря, что ты упал!» Не было у него и речи к ним о хорошем поведении. Он обыкновенно говорил «Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто помышляет о том, чтобы быть умным, тому некогда шалить. Шалость должна исчезнуть сама собою». И точно, шалости исчезали сами собою. Презрению товарищей подвергался тот, кто не стремился быть лучше. Обиднейшие прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки от самых малолетних, и не смели их тронуть пальцем. «Это уж слишком», — говорили многие, — «умники выйдут люди заносчивые». «Нет, это не слишком», — говорил он, — «неспособных я не держу долго. С них довольно одного курса, а для умных у меня другой курс». И точно, все способные выдерживали у него другой курс. Многих резвостей он не удерживал. Видя в них начало развития свойств душевных и говоря, что они ему нужны, как сыпи врачу, затем, чтобы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека. Как любили его все мальчики! Нет, никогда не бывает такой привязанности у детей к своим родителям. Нет, ни даже в безумные годы безумных увлечений не бывает так сильна неугасимая страсть, как сильна была любовь к нему. До гроба, до поздних дней благодарный воспитанник, подняв бокал в день рождения своего чудного воспитателя, уже давно бывшего в могиле, оставался, закрыв глаза, и лил слезы по нем. Его малейшее ободрение уже бросала в дрожь, в радость и в трепет, и толкала честолюбивое желание всех превзойти. Малоспособных он не держал долго, для них у него был коротенький курс, но способные должны были у него удерживать двойное учение, и последний класс, который был у него для одних избранных, вовсе не походил на те, какие бывают в других заведениях. Тут только он требовал от воспитанника всего того, что иные неблагоразумно требуют от детей, того высшего ума, который умеет не посмеяться, но вынести всякую насмешку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти из себя, не мстить ни в каком случае, и пребывать в гордом покое невозмущенной души. И все, что способно образовать из человека твердого мужа, тут было употреблено в действие, и он сам делал с ними беспрерывные пробы. О, как он знал науку жизни! Учителей у него не было много. Большую часть наук читал он сам, без педантских терминов. Напыщенных воззрений и взглядов умел он передать самую душу науки, так что и малолетнему было видно, на что она ему нужна. Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает юношу впереди, и весь горизонт его поприща умел он очертить так, что юноша, еще находясь на лавке мыслями и душой, жил уже там, на службе. Ничего не скрывал. Все огорчения и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны ему предстоящие, собирал он пред ним во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно. Точно как бы перебыл он сам во всех званиях и должностях. От того ли, что сильно уже развелось честолюбие, От того ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше «вперед»? Это слово, знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой, но юноша с самого начала искал только трудностей. Алче действовать только там, где трудно, где больше препятствий, где нужно было показать большую силу души. Немногие выходили из этого курса, но зато это были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие и умнейшие их, не вытерпев, из-за мелочных личных неприятностей бросали все, или же, осовев, обленясь, обезумев и опустившись, очутились в руках взяточников и плутов. Но они не пошатнулись. И зная и жизнь, и человека, и умудренные мудростью возымели сильное влияние даже на дурных людей. Пылкое сердце честолюбивого мальчишки долго билось при одной мысли о том, что он попадет, наконец, в это отделение. Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тень-Тетникова? Но нужно же, чтобы в то самое время, когда он переведен был в этот курс избранных, чего так сильно желал, необыкновенный наставник скоропостижно умер. О, какой был для него удар! Какая страшная первая потеря! Все переменилось в училище.